В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 мая, воскресенье. В Схинвале, в Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе многотысячная акция грузинской мечты. Итоги Чикагского саммита НАТО. Новое правительство Чечни. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Власти Сирии заявили сегодня, что подконтрольные правительству войска не несут ответственности за гибель на этой неделе 92 человек в городе Холла. В Тбилиси сегодня прошел митинг, организованный оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». В Египте по обвинению в коррупции осужден один из ближайших сподвижников свергнутого президента Хосни Мубарака. Власти Сирии заявили сегодня, что подконтрольные правительству войска не несут ответственности за гибель на этой неделе 92 человек в городе Холла. По словам официального представителя Сирийского министерства иностранных дел Джихада Аль-Максиди, в убийствах, совершенных в Холле, надо винить террористов. Чиновник добавил, что события в этом городе будут тщательно расследованы Дамаском. Местная оппозиция возложила ответственность за кровопролитие на правительственные войска. Как отмечают агентства, в пятницу и субботу, когда в Холле была слышна стрельба, международным наблюдателям запретили посещать город. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и международный посланник в Сирии Кофи Аннан призвали Дамаск остановить насилие и отказаться от использования войсками тяжелого вооружения. Иракские войска были переведены сегодня в состояние повышенной готовности в связи со столкновениями между сирийскими военными и оппозиционерами вблизи границы с Ираком. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала массовое убийство в сирийском городе Холла злодеянием. Она заявила, что Вашингтон намерен совместно с мировым сообществом продолжить давление на режим президента Башара Асада, правлению которого, основанному на убийстве и страхе, необходимо положить конец. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии, норвежский генерал Роберт Мут, заявил.
Погибли 32 невинных ребенка, гибель многих мужчин и женщин, и особенно детей. Это нападение на Сирию, на ее будущее и на надежды сирийского народа.
Сказал генерал Роберт Мут, глава миссии наблюдателей ООН в Сирии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и международный посланник в Сирии Кофи Аннан в совместном заявлении назвали события в городе Холла ужасающим нарушением международного права. Франция и Великобритания заявляют, что международное сообщество должно дать ответ на массовую гибель людей. Они ведут консультации с государствами-союзниками. Насилие в Сирии продолжается, несмотря на объявленное в середине апреля прекращение огня.
Эхо Кавказа. Новости.
В Тбилиси сегодня прошел митинг, организованный оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Площадь Свободы в центре грузинской столицы была полностью заполнена. Этим митингом «Грузинская мечта» начала предвыборную кампанию. Вплоть до октябрьских парламентских выборов оппозиционная коалиция будет еженедельно проводить акции как в столице, так и в регионах страны. Выступив на митинге, лидер коалиции, миллиардер Бедзина Иванишвили, сказал, что он начинает борьбу за единую демократическую Грузию и намерен вывести страну из исторического тупика, в котором она оказалась. К митингу присоединились другие оппозиционные лидеры, в том числе экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Митинг был санкционирован властями и завершился без эксцессов. В Египте по обвинению в коррупции осужден один из ближайших сподвижников свергнутого президента Хосни Мубарака. Начальник штаба Закира Азми приговорен к 7 годам тюремного заключения и оштрафован на сумму примерно в 6 миллионов долларов. Он был признан виновным в нелегальном присвоении 7 миллионов долларов. 2 июня будет вынесен приговор по делу самого Мубарака, которого обвиняют в причастности к гибели нескольких сот участников антиправительственных демонстраций во время народных выступлений в начале 2011 года, приведших к его отставке. Против Мубарака также выдвинуты обвинения в коррупции. В Москве сегодняшние несанкционированные пикеты гей-активистов у здания мэрии и городской думы сопровождались задержанием как самих представителей сексуальных меньшинств, так и их противников, передает Мумин Шакиров.
Первыми напротив Мосгордумы появились православные активисты с плакатами и лозунгами. Девушка держала над головой листок, где было написано «Москва не Содом». Затем в толпе журналистов появился сторонник гей-сообщества, молодой человек в очках и с черной бородкой. Но ему не удалось побеседовать с прессой. Рядом стоявшие православные активисты начали теснить его, началась потасовка, и в результате первые несколько человек попали в автозак. Далее задержания пошли по обычной схеме. Как только кто-либо из гей-сообщества вытаскивал плакат или радужный флаг, то он тотчас подвергался нападению со стороны крепких молодых парней. И только благодаря полиции, которая мгновенно пресекала конфликт, обходилось без тяжелых травм. Активисты гей-сообщества переместились к новому месту, к памятнику Юрию Долгорукому. Там их уже ждали несколько десятков агрессивно настроенных людей, среди которых были и хоругвеносцы, и крепкие молодые ребята, которые представились футбольными болельщиками. В числе первых напротив мэрии был задержан один из организаторов московских гей-парадов Николай Алексеев.
Рассказывал Мумин Шакиров. Суд в Бахрейне в воскресенье приговорил 8 шиитских мусульман по обвинению в организации заговора с целью свержения правящего режима и связях со спецслужбами Ирана. Как сообщил правозащитник Махсин Аль-Алави, 6 из них получили 15 лет тюрьмы. Двое из приговоренных находятся на свободе. Суд заочно вынес вердикт по их делу. Власти Бахрейна неоднократно заявляли, что Иран оказывает поддержку бахрейнской оппозиции. Правительство Бахрейна также планирует с 1 июня приостановить вещание своих телеканалов через региональную систему спутниковой связи. Арабсат в знак протеста против того, как оно заявляет, враждебной информационной кампании, проводимой иранским телевидением.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в Тбилиси коалиция «Грузинская мечта», организовав многотысячное шествие и митинг, фактически продемонстрировала тот размах, с которым она собирается вести свою предвыборную кампанию. В течение нескольких часов движение транспорта на центральной площади Свободы, проспекте Руставели и ближайших улицах было перекрыто. К собравшимся, а их, по некоторым оценкам, оказалось более 100 тысяч, обратился лидер коалиции Бедзина Иванишвили, после чего акция завершилась. Подробности в материале Мзии Паритишвили.
Шествие сторонников грузинской мечты началось в 12 часов дня одновременно из трех центральных частей Тбилиси – Ваке, стадион «Динамо» и Авлабари. Десятки тысяч людей направились к площади Свободы, где уже с утра была возведена трибуна с логотипом движения. Были установлены огромные плазменные телеэкраны и мощные звукоусилители. Над головами людей реяли флаги грузинской мечты – государственные, флаги НАТО и ЕС. Собравшихся на площади периодически информировали о том, где в данный момент находится каждая из трех колонн, добиравшихся к месту назначения. Узуры и Ашвили в руках флаг Североатлантического альянса. Это ответ тем, кто обвиняет грузинскую мечту в пренебрежении к западным ценностям.
Мы здесь потому, что протестуем против тех нарушений прав человека в Грузии. Из трех человек двое безработных. Больше 2 миллионов человек социально не защищены, и в это время власти десятки миллионов тратят на какие-то непонятные проекты, на глупости.
На площади тысячи активистов. Они раздают газеты, флажки, майки с символикой грузинской мечты. До начала митинга многие пришедшие принять в нем участие прятались от палящего солнца в тени Пушкинского сквера. Немало людей пришли с маленькими детьми, как на народное гуляние. Сура, представившийся простым избирателем, посадил на плечи одного сына, другого держал за руку.
Я хочу жить в такой Грузии, в которой не будем бояться вести бизнес. Я хочу, чтобы мы не боялись разговаривать по телефону, чтобы у наших детей было обеспечено образование, здравоохранение, и мы не боялись за их будущее.
К 3 часам дня на это время было назначено начало митинга. Площадь Свободы была переполнена людьми. Свыше 100 тысяч человек ожидали лидера коалиции Бедзина Иванишвили. Как выяснилось позже, ему понадобилось около 40 минут, чтобы сквозь плотную толпу пробиться к сцене. Бывший капитан грузинской футбольной сборной Кахи Каладзе обратился с трибуны к президенту Михаилу Саакашвили.
Миша, ты должен уйти. Народ больше не доверяет тебе. Ты должен научиться уходить, а не убегать, как ты это делал на поле боя или же в парламенте.
Пожалуй, это было единственное заявление, которое прозвучало резко и оскорбительно. Наконец на сцене появился Иванишвили. После гимна Грузии и минуты молчания в память о погибших за независимость и свободу Грузии, а также жертвах прошлогоднего разгона акции протеста, он обратился к собравшимся.
Мы не сможем сотворить чудо, но сделаем максимум возможного. Если приоритет нынешнего руководства – сохранение и усиление своей власти, нашим приоритетом будет свобода и благополучие каждого гражданина.
Заявил Иванишвили. Он заверил присутствующих, что у его коалиции есть детально разработанный план социально-экономического и культурного развития страны. Он будет представлен народу чуть позже. Сегодня Иванишвили ограничился краткой программной речью.
Сегодня мы начинаем борьбу за то, чтобы главной заботой и ценностью для государства стал человек, чтобы каждый гражданин был равен перед законом. Мы начинаем кампанию, чтобы создать свободную бизнес-среду, способствовать предпринимательству, чтобы создать гарантии социальной защиты, что будет способствовать созданию рабочих мест. Безработица в кратчайший срок должна сократиться до минимума.
Иванишвили пообещал, что в случае победы на выборах он поднимет сельское хозяйство, вернет беженцев домой, добьется членства Грузии в НАТО и в Евросоюзе. Каждый гражданин получит бесплатное медицинское страхование. Лидер грузинской мечты несколько раз повторил, что он не дает пустых обещаний, поскольку знает цену слова. Во время своего получасового выступления Иванишвили эмоционально жестикулировал. Его часто перебивали аплодисментами. Заканчивая речь, он объявил, что следующая акция, широкомасштабная, состоится в Кутаиси. В завершении митинга сын Иванишвили Бера спел две песни. Люди стали расходиться. Лали, видевшая в своей жизни немало аналогичных мероприятий и оппозиции, была приятно удивлена. У людей появилась надежда, что если придет Иванишвили, он сделает много хорошего для страны. Знаете, я не противница президента Саакашвили. Он как может, так и строит страну, старается. Я за всех тех, кто желает процветания Грузии. И дай Бог, чтобы всегда все так хорошо кончалось, как сегодня эта акция. Движение в центре Тбилиси было восстановлено фактически сразу после окончания митинга. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Новым председателем правительства Чечни и руководителем администрации главы республики в понедельник стал Магомед Даудов. На прошлой неделе Рамзан Кадыров отправил правительство Чечни в отставку, объяснив это необходимостью структурных и кадровых изменений для повышения эффективности их деятельности. Об этом и других событиях размышляет член правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Вот, например, 400 чеченских школьников отправились отдыхать в Кабардино-Балкарию. Отправились еще до окончания учебного года. Для школьников новость тем более хорошая. Есть новости похуже. Плановое отключение газа в Грозном, но это же по ходу реконструкции сети, что само по себе новость хорошая. Или внеплановое отключение электричества по причине ливневых дождей и аварий. Но ведь когда плохие новости, сплошь такие вот бытовые и хозяйственные, то уже хорошо для Чечни, откуда мы привыкли получать сводки военных действий. В Чечне сменилось правительство. 17 мая Рамзан Кадыров отправил его в отставку. А 24 мая премьером был назначен Абубакар Эдильгереев, бывший вице-премьер по сельскому хозяйству. Согласно официальной биографии, с 1994 по 2004 годы он был милиционером в Краснодарском крае, имея юридическое образование. В 2007 был начальником отделения Р отряда милицейского спецназа «Терек», а дальше по аграрной части. То есть впереди мирный труд и вести с полей. И это хорошо. Правда, еще раньше, 21 мая, руководителем аппарата правительства был назначен Герой России, бывший первый вице-премьер, курировавший силовые структуры, Магомед Даудов, он же Тимур Даудов, позывной «Лорд». В его официальной биографии сказано, что Даудов в начале 2000-х служил в российской армии. Это тем более удивительно, что, согласно биографическим данным, опубликованным «Кавказским узлом», в начале 2000-х он был полевым командиром, амиром ваххабитского джамаата села Гилдагана, подчинялся напрямую Шамилю Басаеву и лишь в 2004-м перешел на сторону Кадырова. Именно таких перетягивали тогда из леса, именно такие составили костяк силовых структур, созданных в ходе чеченизации конфликта. Это я не к тому, что в биографии премьера Эдельдереева также следует сомневаться. Об этом ничего не знаю. Важнее то, что основная часть чеченской новостной ленты посвящена отнюдь не хозяйственным успехам и проблемам, но по-прежнему борьбе с вооруженным подпольем. Именно этим по-прежнему и придется заниматься. И не только у себя, но, как объявлено в день назначения Даудова 21 мая, также и на территориях сопредельных Дагестана и Ингушетии. Хотя, с другой стороны, эти новости бывают не менее позитивны. Например, 18 мая. Сдача 237 килограмм взрывчатки жителям Шатойского района. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Ингушетии продолжается противостояние власти и оппозиции. Представители последней провели на этой неделе одиночные пикеты у Госдумы в Москве. Глава республики в ответ пригрозил опозорить недовольных перед старейшинами тейпов. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Если кто-то думает, что Ингушетия – это одна республика, он сильно ошибается. Ингушетий много. Одна у Евкурова, другая у оппозиции, третья у народа. Но даже существуя в отвергающих друг друга реальностях, они постоянно пересекаются. Именно это в очередной раз произошло во время презентации Республики Ингушетия в Государственной Думе России 17 мая. Торжественное событие было омрачено оппозиционерами, которые встали у входов и выходов из здания с плакатами устрашающего содержания «Остановите бессудные казни и похищения в Ингушетии», «Ингушетия устала от сапог» и так далее. Евкурова выходка несогласных разозлила не на шутку. Он пригрозил разобраться с оппозиционными активистами по-ингушски. Однако гнев правителя не напугал оппозиционеров. Они мужественно разместили в интернете ряд анонимных статей, в которых уличили главу республики в организации расправы с неугодными. Дескать, 22 мая в Магасе Евкуров, встретившись с силовиками, дал им указание скальпировать несогласных. Кое-кто может посчитать, что речь идет о кровавой мясорубке, через которую прокрутят оппонентов действующей власти. Тем более, что сама оппозиция именно так и описывает нависшую над ней опасность. На самом деле, больших оснований для тревоги нет. Основная заслуга Евкурова, если в его случае можно вообще говорить о заслугах, состоит в том, что он не стал использовать методы управления, практикуемые Рамзаном Кадыровым. Теоретически у него была такая возможность, тем более, что глава Чечни долгие годы ходит в любимчиках у Кремля. Если бы ингушский лидер вдохновился опытом своего чеченского коллеги, то участь оппозиционеров и впрямь могла бы оказаться незавидной. Представьте себе, что бы произошло с оппонентами Кадырова, вздумая не провести собрание, съезд или совещание в Грозном. В самом лучшем случае им бы дали возможность публично покаяться в грехах. В худшем – здание обложили бы тротилом и отправили на небеса всех делегатов рассказывать ангелам о своих претензиях к главе Чеченской Республики. Ингушской оппозиции хотели было помешать провести собрание, но действия полиции были легко нейтрализованы народными массами. Силовики попытались схватить парочку человек, но толпа не позволила им этого сделать. Конечно, Евкуров далеко не демократ, и как старый солдат он совсем не знает слов любви. Выведенный из себя выходкой оппозиционеров у Госдумы, он пообещал стыдить их и позорить старейшинами их родов на виду у всей республики, забывая при этом, что руководитель его уровня все же не должен прилюдно рвать на себе рубаху из-за того, что ему испортили праздник. Слов любви, похоже, не знают и чиновники рангом пониже, которым поручено вести бои на переднем фронте идеологической борьбы. Премьер-министр Муса Чалиев не дал разрешения на проведение митинга протеста под тем предлогом, что в республике якобы нет площадки, где могут собраться несколько тысяч человек. Директор ингушского телевидения Берс Евлоев дал в республиканский эфир сюжет о встрече московских ингушей с представителем оппозиции Сираждином Султыговым. Товарищеский суд над отщепенцем был организован в полном соответствии с канонами советской пропаганды. Седовласые комсомольцы, младшему из которых уже давно перевалило за пятый десяток, клеймило Султыгова, требуя прекратить порочить родину небылицами о похищениях и бессудных казнях. Народ, наблюдая за этими баталиями, не спешит примкнуть к какой-либо из сторон. Люди хорошо помнят, как на волне протестов из республики был изгнан Зязиков. Жизнь после этого лучше не стала. Но, глядя на соседнюю республику, все понимают, что может быть и хуже. Например, в случае, если Евкурова все же заменят на ингушский вариант Рамзана. Но оппозиционеры не приемлют компромисса. Подавай им голову Юнусбека, и все тут. А ведь не дай бог, Евкуров, доведенный Бузой до бешенства, решится на крайние меры. Ведь никто даже не подозревает, каким страшным оружием он обладает. Бамангереич может им присниться. Магомед Ириев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
21 мая завершился саммит НАТО в Чикаго. Этот форум не был посвящен очередному расширению альянса, а кавказская тематика в его повестке дня заметно уступала той же афганской проблеме. Однако считать чикагский саммит обычным церемониальным событием невозможно. Какое значение он имел для стран Южного Кавказа, для кавказской геополитики в целом? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Саммит в Чикаго оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, создавалось ощущение, что члены Североатлантического альянса явно осторожничают. Как минимум, стараются взять паузу, откладывая на потом решение острых вопросов. Итоговая декларация саммита, конечно же, содержала позитивные оценки интеграционным устремлениям официального Тбилиси и критические выпады в сторону односторонних действий России по Абхазии и Южной Осетии. В то же самое время ни сроков, ни механизмов для предоставления Грузии долгожданного ПДЧ, плана действий по членству, не было обозначено. Более того, для грузинского государства были определены недвусмысленные требования, которые оно должно выполнить уже в самое ближайшее время. Речь идет об успешном проведении парламентских и президентских выборов. Не самая легкая задача, если учесть, что ее решение будет проводиться в контексте конституционной реформы и обеспечения преемственности высшей власти в стране. В том же, что касается этнополитических конфликтов на Южном Кавказе, в частности Нагорно-Карабахского противостояния, НАТО никак не продемонстрировало своей готовности подставить плечо Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования. С другой стороны, на саммите прозвучало большое количество многообещающих заявлений. Так президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже в 2014 году его страна сможет присоединиться к НАТО, а госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что Чикагский форум должен стать последним в ряду саммитов без расширения. За пополнение альянса новыми членами высказался и Карл Ламмерс, президент парламентской ассамблеи НАТО, той самой, которая в свое время приняла резолюцию с осуждением российской оккупации территории Грузии. Чему же следует больше доверять? Осторожности формулировок итоговой декларации или же широковещательным жестам некоторых участников и гостей форума? Для ответа на этот вопрос следует посмотреть на ту проблему, которая в Чикаго была для НАТО приоритетной. Без всякого сомнения, это была ситуация в Афганистане. В 2014 году предстоит вывод коалиционных войск, а до этого времени альянсу предстоит немало потрудиться над подготовкой хоть сколько-нибудь дееспособной инфраструктуры безопасности, которая заменит натовские силы после их ухода. Возможно ли распутывание афганского узла без России? Все действия НАТО последних лет дают однозначный ответ на этот вопрос. Поэтому и итоговая декларация, за исключением, пожалуй, только пункта об Абхазии и Южной Осетии, была проникнута в отношении Москвы духом не состязательности, а прагматизма. Даже тезис о европейской противоракетной обороне оставляет коридор возможностей для будущих договоренностей и компромиссов. При этом НАТО не хуже любых других игроков понимает, что включение в свои ряды страны, имеющие территориальные проблемы, но без поправок в статью 5 Устава Организации, почти автоматически ведет к вовлечению всего блока в новые региональные конфликты. На подобные риски, чисто теоретически, конечно, могли бы пойти США, но их европейские союзники на это вряд ли решатся. У альянса, помимо внимания к Грузии и Кавказу в целом, есть значительный интерес к партнерству с Москвой. Впрочем, и внимание к кавказским государствам имеет сильную афганскую привязку. До 2014 года США рассчитывают за счет стран-партнеров снизить издержки от вывода войск. Если на Грузию ложится в основном военная нагрузка, увеличение контингента, то на Азербайджан – транспортная. Этот аспект и до саммита не раз публично подчеркивали многие высшие представители НАТО. Обозреватели обратили внимание на отсутствие в Чикаго президента Армении. Это стало даже причиной для выводов о серьезных противоречиях между Ереваном и Брюсселем из-за якобы пророссийского выбора Сержа Саркисяна. Думается, что подобные выводы весьма поспешны. Напомню, что президент Армении отсутствовал и на саммите в Лиссабоне в 2010 году, что никоим образом не помешало развитию и даже некоторому расширению контактов между НАТО и официальным Ереваном. В том же Афганистане армянские военные также присутствуют. И несмотря на участие в УДКБ, от кооперации с НАТО они отказаться не спешат. Таким образом, Чикагский саммит более выпукло обозначил запрос на геополитический прагматизм и уход от черно-белого восприятия действительности в духе холодной войны. Не факт, что эта тенденция станет необратимой. Против нее слишком много заинтересованных сильных игроков и на Востоке, и на Западе. Но потенциальные возможности для более конструктивного партнерства между НАТО и странами, не входящими в альянс, она, тем не менее, открывает. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Конкурс Евровидения, состоявшийся на этой неделе в Баку, проходил на фоне постоянных попыток азербайджанской оппозиции привлечь к себе международное внимание. Например, в пятницу вечером полиция воспрепятствовала проведению гражданским движением «За демократию и общественная палата» акции в поддержку демократических реформ. Полицией было задержано более 50 человек. Удалось ли оппозиции привлечь внимание своими действиями? Я побеседовал на эту тему с журналистом-активистом гражданского общества Зардуштом Ализаде.
Я думаю, что частично они добились успеха. В западной прессе, в СМИ появилось десятка-два статей, критикующих авторитарные методы коррупции в нарушении прав человека в Азербайджане. Это, я думаю, что оппозиция может записать себе в актив. Но что будет дальше? Вот что интересно. Могут даже напечатать 100 статей об Азербайджане в негативном плане. Но способна ли оппозиция предложить азербайджанскому народу некую альтернативу? Вот в чем вопрос. Я думаю, что, к сожалению, азербайджанская альтернатива такую оппозицию представить не в состоянии. Вот и все. И все останется по-прежнему.
Хиллари Клинтон отправляется в региональное турне, и ее приезд в Баку ожидается 6 июня. Существуют ли какие-либо ожидания и надежды, связанные с ее приездом? Она в том числе собирается встречаться с общественными деятелями, и будут ли допущены туда представители оппозиции?
Это зависит от степени настойчивости госпожи Клинтон. А в американском посольстве имеется список лиц, которые на самом деле являются оппозицией, а не карманной оппозицией. Она и скажет, что я хочу встречаться с этими людьми. В мире нет силы, которая может воспрепятствовать госсекретарю США сделать то, что она хочет. Но если она будет потакать, так сказать, капризом нашей власти, конечно, ей не разрешат встретиться. Меня часто спрашивают азербайджанские журналисты, что можно ожидать от визита госпожи Клинтон. Я сказал, что я же не ребенок. Прилетит волшебник на вертолете и принесет 1 000 000 эскимо. Такого не бывает. Если мы хотим каких-то позитивных поддержек в Азербайджане, надо, чтобы народ сам был к этому способен, готов и ради этого старался. А ожидать от внешних государств каких-либо гарантий нашего благоденствия, это, очень, во-первых, иждивенчески, во-вторых, это очень наивно. Так не бывает. Каждая страна, каждое государство, каждый мир защищает свои интересы. И госпожа Клинтон, конечно же, защищает и очень успешно защищает внешнеполитические, экономические и геополитические интересы США. И чего мы ей желаем успеха в этом деле.
Это был Зардушт Ализаде.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
В Тбилиси сегодня прошел митинг, организованный оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Площадь Свободы в центре грузинской столицы была полностью заполнена. Этим митингом «Грузинская мечта» начала предвыборную кампанию. Вплоть до октябрьских парламентских выборов оппозиционная коалиция будет еженедельно проводить акции как в столице, так и в регионах страны. Выступив на митинге, лидер коалиции, миллиардер Бедзина Иванишвили, сказал, что начинает борьбу за единую демократическую Грузию и намерен вывести страну из исторического тупика, в котором она оказалась. К митингу присоединились другие оппозиционные лидеры, в том числе экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Митинг был санкционирован властями и завершился без эксцессов. Заявление президента Сербии о возможности признания независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии не дает оснований для волнения, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, передает агентство Тренд. Напомним, как сообщало «Эхо Москвы», находящийся с визитом в России президент Сербии Томислав Николич не исключил возможности рассмотрения парламентом Сербии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, это может произойти в ближайшее время. В связи с этим Капанидзе подчеркнул, что Сербия является страной-кандидатом в члены Евросоюза, поэтому у Грузии и Сербии общие стремления на пути интеграции в Евросоюз. У наших стран много общего. С завтрашнего дня по этому вопросу начнутся консультации с сербской стороной, отметил замминистра иностранных дел Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в воскресенье встретился с грузинскими бизнесменами, которые накануне представили свою продукцию на впервые организованном в честь Дня независимости страны параде промышленности, изготовленном в Грузии. «Ни на одном публичном мероприятии я не видел столько народу, сколько вчера было на параде промышленности», — сказал президент. Саакашвили назвал предпринимателей гарантом социальной стабильности в стране и поблагодарил бизнесменов за вклад в развитие экономики Грузии. Несколько лет назад Грузию посещали в год 120 тысяч человек, в этом году их было 4 миллиона. Через год к нам приедут 5 миллионов, а через 3-4 года мы ждем 10 миллионов человек в год, сказал Саакашвили, отметив, что притоку туристов в страну будет способствовать открытие новых аэропортов Кутаиси и Пути и развитие курортов. В числе наиболее перспективных Саакашвили назвал курорт Схалхлуба в Эмирете, пообещав, что через несколько лет он будет составлять конкуренцию Карловым Варам. Среди проблем, которые должны быть решены, президент выделил безработицу, отметив, что в Тбилиси она достигает 25%.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В понедельник вечером в Сухуми прошла акция памяти жертв Кавказской войны. Ее организаторами выступили Государственный комитет по делам молодежи и спорту при поддержке Ассоциации молодежных организаций Абхазии и Международного конгресса абхазо-абазинского народа. Путь участников акции лежал от площади Свободы до памятника Махаджирам на набережной, рассказывает Рустам Зантария.
Главными действующими лицами акции памяти жертв Кавказской войны стали члены Ассоциации молодежных организаций Абхазии, которые съехались в столицу практически из всех городов и районов республики. Собравшись на площади Свободы, девушки и юноши в национальных одеждах и просто активисты акции с венками и флагами в руках двинулись в сторону набережной Махаджиров. Эта дорога длиной чуть более километра символизировала тот нелегкий путь, который пришлось проделать каждому вынужденному переселенцу в годы Кавказской войны, покидая покидая родину. К участникам акции присоединялись все желающие. К памятнику Махаджирам подошли уже более сотни человек. Здесь ребята возложили венки к подножию монумента. Молодые ребята и девушки искренне скорбят и помнят о произошедшем когда-то с их предками.
Сегодня такой день для каждого из нас. Мы должны почтить их. Очень их жалко. Многие погибли.
Это очень особенный день. Я переживаю то, что многие абхазы уехали в Турцию. И думаю, что в дальнейшем они вернутся в свою родину.
Среди пришедших на акцию памяти была и группа сирийских репатриантов, вернувшиеся на историческую родину спустя более чем сотню лет. Они искренне верят, что их возвращение послужит на благо Апсне.
Абхазия должна выжить. Это она так просто не выжит. Рабочих надо. Надо производство надо побольше сделать. Туризмом надо заниматься больше. Сельское хозяйство. Я вижу, что здесь палки ставить, на следующий день она вырастет. Так что и мы приехали сюда, чтобы можем помочь кому-нибудь здесь. Потому что тоже рук из рук. Говорят, она поднимет корабль.
Говорит Басил Маршан, репатриант из Сирии. За последние месяцы уже 32 репатрианта вернулись в Абхазию из Дамаска и прилегающих к столице Сирии областей. Басил Маршан уверен, он и его друзья, прибывшие в Сухум, только начало процесса возвращения. Их уверенность позволяет надеяться, что когда-нибудь абхазы сумеют преодолеть тяжкие последствия вынужденного переселения середины и конца 19-го столетия.
Всегда остается надежда на то, что в конце концов молодежь сумеет вернуться на свою родину и занять здесь свое достойное место. Это очень трудно, это очень сложно вернуться туда, где ты не был огромное количество времени, и опять стать своим здесь у себя дома. Но, наверное, чувство родины, оно словами не передать, и оно всегда поможет адаптироваться. Во всяком случае, детки, которые пойдут здесь в школу, они уже будут совершенно неотличимы от родившихся, выросших здесь.
Говорит Надежда Ашуба, кавалер ордена Леона. Акция, помимо самого шествия, включала в себя и ряд выступлений у памятника Махаджирам. Здесь раздавались трагические звуки колыбельной щечнани, которую напевала мать своему погибшему в долгом морском пути ребенку. Стихи абхазских поэтов о махаджирстве. Венки со свечами, опустившиеся на воду, и костер памяти заключили акцию. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Незадолго до 148-й годовщины русско-кавказской войны Российский институт стратегических исследований представил доклад под названием «Черкесский вопрос и внешний фактор», рассказывает Демис Паландов.
В Турции геноцид армян, греков, ассирийцев – тема табуированная, и даже больше их упоминание является уголовно наказуемым деянием. Видимо, аналогичный путь незадолго до 148-й годовщины окончания русско-кавказской войны предложили России специалисты Российского института стратегических исследований РИСИ. На днях сотрудники института собрали коллег и журналистов, чтобы обсудить черкесский вопрос. Доклад РИСИ на эту тему представил замначальника сектора кавказских исследований Сергей Михайлов. Вот выдержка, цитирую. «В настоящее время существенным фактором радикализации черкесского движения является безнаказанность его активистов. Вокруг сторонников концепции геноцида черкесов, носящих раскол в многонациональное российское общество, должна быть создана общественная атмосфера нетерпимости и морального давления». Конец цитаты. А еще господин Михайлов для преодоления негативных тенденций развития черкесского вопроса в России предлагает как пересмотр учебных курсов школ и вузов Северокавказских республик, а также соответствующих учебников и учебных пособий, так и проведение точечной работы по нейтрализации деятельности наиболее радикальных черкесских общественных деятелей. Суть и стилистику этих рекомендаций обсуждать можно долго. Только вокруг термина «геноцид» можно ломать копья годами. Но такой диалог специалистам РИСИ не нужен. Уж лучше старым советским способом объявить концепцию антинаучной, создать атмосферу нетерпимости и нейтрализовать деятельность деятелей. Надеюсь, хоть не самих деятелей. Видимо, в РИСИ все же понимают, что серьезно вести публичную полемику по теме геноцида кавказских народов никак нельзя. Иначе перед российской общественностью предстанет такая картина событий XIX века, что, называя ее геноцидом или как угодно еще, легче никому не станет. Поэтому лучше в очередной раз переписать историю. историю, напичкав учебники сказками о добровольном присоединении кавказских народов к России в рамках глобального мифа о том, что Россия вела лишь оборонительные войны. Однако переписывать придется не только учебники, но желательно и источники, на основе которых они писались. А то, не дай бог, непонятливый студент наткнется на воспоминания генерал-лейтенанта Фадеева или же еще одного участника событий, военного географа Винюкова. Глупость и невыполнимость рекомендаций РИСИ очевидна, наверное, даже ребенку. База источников по русско-кавказской войне настолько обширна, что закрыть ее в наш век интернета просто невозможно, как ни переписывай учебники. О моральном давлении, атмосфере нетерпимости и говорить не стоит. Более аморальной позиции по русско-кавказской войне, чем у авторов доклада, быть не может. И вряд ли ее согласятся разделить ведущие российские исследователи Кавказа. Остается только пропаганда. Только вопрос, какой результат будет в итоге? Ответ прост. Усиление национального черкесского движения и радикализация части его активистов. То есть именно то, с чем и предлагает бороться РИСИ. Сразу после выхода доклада этого института черкесские сообщества в интернете просто взорвались негодованием. Эмоции были столь сильны, что в рейтинге факторов радикализации черкесского движения в 2012 году пока именно РИСИ, по моему мнению, занимает безусловное первое место. Хочется надеяться, что не это было целью этого государственного института.
Рассказывал Демис Паландов. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Помощник президента России Татьяна Голикова займется вопросами социально-экономического развития самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Голикова занимала пост министра здравоохранения и социального развития России. Продолжает тему Мурат Гукимухов.
Эксперт Российского института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объясняет назначение Татьяны Голиковой стремлением Кремля установить внятный контроль над расходованием бюджетов Южной Осетии и Абхазии, которые наполняет Россия. По мнению Юрия Крупнова, назначение Татьяны Голиковой с ее репутацией ревностного блюстителя финансовой дисциплины в целом пойдет на пользу и России, и братским республикам. Но из заметных прорывов в социально-экономическом развитии Южной Осетии и Абхазии эксперт от этого назначения не ждет, говорит Юрий Крупнов.
Человек имеет гигантский опыт финансово-организационной работы, обладает прекрасными характеристиками высокой бухгалтерии. Это не отнимешь, и это, безусловно, большой плюс. Но в остальном совершенно непонятное решение. На самом деле основные проблемы в Южной Осетии и Абхазии связаны не только с элементами коррупции и нерационального использования, а с отсутствием проектов, которые бы действительно обеспечивали развитие и Южной Осетии, и Абхазии. В этом проблема. То есть нет планов развития, которые были бы понятны по своим интегральным эффектам, и в конце концов было бы понятна ответственность тех, кто курирует этот вопрос. И, соответственно, люди бы и в наших братских республиках, и в Российской Федерации понимали бы, зачем и что.
Российский политолог Модест Колеров, напротив, считает, что Татьяна Голикова, известная как создатель высокотехнологичной системы здравоохранения и социального презрения в России, способна поднять социальную инфраструктуру Южной Осетии и Абхазии до приемлемого уровня, говорит Модест Колеров.
Врачи в Южной Осетии и в Абхазии, каждый делает свой подвиг, но сейчас многое решается ранней диагностикой, техникой и так далее. Честно говоря, в прежние годы борьбы мы часто забывали о ежедневных потребностях людей. Я надеюсь, что Голикова с ее опытом и с ее большим федеральным масштабом волей-неволей в любом случае привлечет российские средства к созданию не практики затыкания дыры, а уж тем более там распила, а к поднятию инфраструктуры, поднятию уровня жизни.
Общеизвестно, что в борьбе за контроль над российскими финансовыми потоками в Абхазию и Южную Осетию московскими группами влияния сломано немало копий. С этой борьбой связывают и отмену выборов президента Южной Осетии в ноябре прошлого года, когда победила неугодная российским кураторам оппозиция во главе с Аллой Джоуевой, и давление со стороны российских спецслужб на одного из видных деятелей юго-осетинской оппозиции Джамбулата Тидеева. Схватка за российские трансферты стоила карьеры руководителю управления президента России Сергею Винокурову и его заместителю Владиславу Гасумянову. И вот теперь в этот эпицентр противостояния амбициозных мужчин бросили женщину. Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает это назначение по меньшей мере негуманным по отношению к Татьяне Голиковой, говорит Наталья Зубаревич.
Комментарий очень простой. Женщин на эти места назначать нельзя. У них навыков самообороны недостаточно. Из соображений гуманности я бы этого делать не стала. Там же не вопрос подсчета бюджетных денег, там вопрос как бы остановки схем пилежа. Это другие структуры должны заниматься.
Это была директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На этой неделе большинство экспертов ожидали того, что правящая республиканская партия и процветающая Армения достигнут соглашения о создании коалиции. Тем не менее, в четверг лидер процветающей Армении заявил о том, что соглашение не достигнуто, и сразу улетел в Москву. С чем связаны такие противоречивые действия? Я побеседовал с политологом, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвелом Саркисяном.
Вся проблема в том, что заявление, которое сделала процветающая Армения, она сделала спустя там две недели. Если бы это заявление было бы сделано непосредственно после выборов, то можно было бы ее признать как позицию этой политической силы, где она, в принципе, признает итоги выборов, признает то, что у нее нет достаточного количества мандатов для того, чтобы формировать правительство, и что она там в какой-то определенный статус идет вне коалиции с действующей властью. Но дело в том, что такое заявление было сделано после того, когда общественность была осведомлена о том, что более двух недель идут какие-то денные и ночные такие переговоры с правящей партией. И тогда оно вызвало какое-то недоумение, потому что непонятно было вообще, о чем шел разговор по части формирования коалиции. Никаких пояснений насчет этого никто не дал. В первую очередь сама процветающая Армения. И это создало вот такое ощущение, когда непонятно, что произошло. Действительно, о чем могли там люди говорить? Были ли там переговоры? Сложилась ли какая-то ситуация, по части которой, скажем, правящий режим не мог прийти к согласию, до сих пор остается загадкой для всех. Поэтому одни только предположения, что было, как было. И я думаю, что то, что все висит в воздухе, и процветающая Армения даже не может определить свой реальный статус, является ли она оппозицией к властям, или кем она вообще является, то ни для кого не понятно.
Скажите, ну вот сейчас процветающая Армения впервые обладает настолько мощной поддержкой, это и 30% голосов, и финансовые вливания. А как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в дальнейшем?
Фактически на протяжении всех переговоров было заметно, что и действующий режим как-то пытается накачивать эту политическую силу, закрывая глаза на все. Скорее всего, с целью того, чтобы максимально отобрать будущие мандаты у оппозиционных партий. Одновременно оппозиционные партии все время, как говорится, сюсюкались процветающей Армении, создали там единый штаб, максимально покрывали все ее подкупы и тому подобное для того, чтобы каким-то образом войти в какой-то союз с ней, чтобы притеснить, скажем, действующий режим. И в итоге получилось, что вся политическая система накачивала какой-то политический пузырь. Накачанный вот этот пузырь, он остался каким-то образом висеть в воздухе. Многие говорят о том, что через процветающую Армению пытаются там премьера назначить в Армении. Скорее всего, это похоже на правду. Но кто, как, какие обязательства люди процветающей Армении взял, что не мог продвинуть в Армении, это одни только загадки. Я думаю, что сама процветающая Армения не может это знать, то есть должны вот такие заборы, широкие переговоры идти там по международному полю, так скажем. Потому что этот пузырь, он не является действительно какой-то самостоятельной оппозиционной силой, которая может определить четкую позицию, определить там будущее развитие, там скоро ожидаются президентские выборы, есть ли у них кандидат, нет, вообще настроены ли они самостоятельно как-то действовать. Никто в это не верит, поэтому у всех появился большой интерес к тому, как там Россия на это будет реагировать, как там Соединенные Штаты будут реагировать. В общем, я возвращаюсь к этой идее, что вот стратегия на формирование какого-то искусственного такого политического пузыря, она и привела вот к этой ситуации.
Это был политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Российские спецслужбы заявили о предотвращении террористических актов в столице будущей Белой Олимпиады в Сочи. При этом прозвучала информация о втягивании Абхазии в орбиту запрещенной организации «Марат Кавказ», поскольку в качестве оператора готовящихся акций был назван некий абхазский джамаат, размышляет Александр Подробинок.
До зимней Олимпиады в Сочи осталось меньше 2 лет, и этот черноморский курорт привлекает к себе все больше внимания. Строители олимпийских объектов клянутся, что все успеют. И можно было бы им поверить, если бы мы все не знали, что такое российский долгострой. Президент Путин уверяет, что все идет по графику, но кто же верит президентам? Национальный антитеррористический комитет России 10 мая сообщил, что российские спецслужбы совместно с абхазскими предотвратили теракт в Сочи. ФСБ предполагает, что найденное в Абхазии оружие могло быть предназначено для боевиков чеченского полевого командира Доку Умарова, который планировал нападение на объекты Олимпиады в Сочи. Ссылаясь на свои оперативные данные, НАК утверждает, что к отправке оружия в Россию непосредственно причастны грузинские спецслужбы и связанные с ними представители незаконных вооруженных формирований на территории Турции. Таким образом, в Сочи оказались завязанными в один тугой узел проблемы строительной коррупции, терроризма и международных отношений. Та удача, с которой российские спецслужбы находят и обезвреживают на Кавказе террористов, сродни той, с которой Владимир Путин находит древние амфоры на дне Черного моря. Легко и вовремя. Общественное мнение готовит к тому, что Олимпиада в Сочи может оказаться под угрозой из-за вылазок террористов. Для пущей убедительности к делу приплетают Грузию, поскольку официальная российская версия такова, что все плохое, что случается на Кавказе, дело рук Грузии. Судя по тому, с каким размахом пишется сегодня эпическая картина, под названием «Мы хотели провести Олимпиаду, но не смогли из-за угрозы терроризма», деньги на строительстве олимпийских объектов расхищены немалые. Показательный суд над парочкой коррупционеров средней руки никого не убедит, что Олимпиада не может состояться именно по их вине. Другое дело – террористы. Подлинные или мнимые, они всегда служили поводом для начала войны или расправы над собственным народом. Теперь они вполне могут прикрыть невиданную по масштабам коррупцию с государственным участием. Когда-то Сталин, теоретически обосновывая массовые политические репрессии, выдвинул идею об обострении классовой борьбы по мере продвижения коммунистическому обществу. Этим он не только оправдывал массовые репрессии, но и объяснял трудности продвижения к коммунизму. Очевидно, по аналогии с этим, по мере приближения Олимпиады в Сочи будет усиливаться и контртеррористическая борьба. Будут находить террористов, диверсантов, шпионов и агентов зарубежного влияния. Возможно, зацепят и оппозицию. Как не использовать подходящий повод? Спецслужбы за этой работой расцветут пышным цветом. Оппозицию приструнят. Грузию припугнут. Что будет с Олимпиадой – другой вопрос. – В любом случае убьют двух зайцев. Если все олимпийские объекты успеют достроить, то за излишнюю бдительность никто не пожурит. А если не успеют, будет кого сделать крайним. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Прожиточный минимум в Абхазии с 1 мая составляет 4517 рублей. Но, как известно, многим жителям республики приходится обходиться гораздо меньшим месячным бюджетом. Рассказывает о Сухуме Мариана Котова.
Две семьи – Кюлян и Етумян – соседи. Они живут на улице Батумская, уже за чертой города. У Артура Кюляна и его жены Ларисы шестеро детей. Все девочки. Трое из них – школьницы. Ни отец, ни мать семейства не работают. Как говорит Артур, не на кого оставить большое хозяйство. За садом и огородом ухаживают все члены семьи Кюлян. За исключением маленькой Анжелы, которой нет еще 3 месяцев. Приусадебный участок, скот и детские пособия – вот все источники пропитания большой семьи. По 300 рублей в месяц они получают на каждого ребенка. Это 1800 рублей, что в 2,5 раза меньше прожиточного минимума. Но не это беспокоит Артура Кюляна. Самое главное – дом, который рушится из-за движения почвы.
Беда у нас жилье. Да, ну был вот этот каркас маленький, а остальное я сам построил. Весь был весь в колючках, почистил. Да, если чем-то могут помочь насчет жилья.
Артур Кюлян обращался за помощью в местный сельсовет. Председатель посоветовал, а затем и помог ему составить прошение о материальной помощи. Тогда мужчине выплатили 3000 рублей. Артур – участник Отечественной войны 1992-93 годов. Стрелок батальона Баграмяна. Но так как не получил ранений, то и пособий никаких не получает. Сегодня, согласно абхазскому законодательству, государство ему ничем не обязано помогать. По словам депутата Народного собрания Леонида Чамагу, сегодня у парламента нет возможности заняться вопросом материального обеспечения малоимущих граждан, рассказывает Леонид Чамагуа.
Эти люди нуждаются, тем более мы все время говорим о демографии, нуждаются в самом внимательном, пристальном отношении. Но сегодня просто физически у нас таких возможностей нет в парламенте вот резко заняться этим вопросом. Очень хотелось бы, чтобы к этому вопросу подключились и представители министерств и ведомств, которые к этому имеют отношение. Я думаю, тогда какой-то результат можно будет ожидать.
А тем временем рушится дом Розы Етумян. Стены, пол и потолок в буквальном смысле отделяются друг от друга. Глубокие сквозные трещины исполосовали строение вдоль и поперек. Как рассказывает Роза, по ночам она отчетливо слышит треск расползающегося бетона.
Каждый день открывается. Так что вот слышно, как идет земля. И вот уже опасно дома жить, я уже боюсь. Я фактически ночами не сплю. Караулю ребенка, чтобы, не дай бог, если что-то случится, чтобы успеть его быстренько на улицу.
Дом был 2-этажным, но когда поползла земля, Роза приняла решение разобрать 2-й этаж, испугавшись обрушения. Но, как она рассказывает, лучше от этого не стало. Двери покосились, пол искривился, оконные рамы чуть ли не выпадают из проемов. Покинуть опасное жилище женщина не может. Она в одиночку воспитывает сына и тоже не работает. Огород, скотина и непрекращающаяся шпатлевка трещин. Ежедневные заботы Розы Етумян.
Ну вот сама во сколько могу, латаю. Чтобы сюда вот крысы не заходили, не дай бог, змеи тоже могут проползти. Вот тут позалатала, и вон в комнате то же самое. Но бесполезно, сколько хочешь, оно все равно завтра или послезавтра опять так же откроется.
Ежемесячный бюджет Розы 500 рублей, которые она получает как мать-одиночка. По словам парламентариев, создать закон, согласно которому малоимущие граждане будут получать пособия соразмерные с прожиточным минимумом, невозможно в настоящий момент из-за элементарной нехватки средств. Попросту у государства нет денег на их содержание, говорит Леонид Чамагуа.
Многие вопросы на местах местной властью, местной администрации не решаются. Я хочу оговориться, не решаются не потому, что эти администрации не хотят помочь своим согражданам. Я так не думаю. Думаю, что просто из-за отсутствия средств. Что касается категории малоимущих, у нас еще очень много проблем, которые требуют очень больших капитальных вложений.
Как рассказывает Леонид Чамагуа, проблемы семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов сейчас вопросы первостепенной важны. Значит, получается, что если ты не попадаешь в эту категорию, то за свою жизнь должен бороться сам, в какой бы степени она ни зависела от государства. Что делать тем, кто находится в постоянном страхе за жизнь детей, в законе не сказано. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.